Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии вместе с вами Тимур Усмонов. Здравствуйте. В Кыргызстане стартовал гуманитарный проект «Миссия Добро». Акция будет проводиться с 29 мая по 22 июня. В страну прибыли российские высококвалифицированные специалисты, которые будут безвозмездно оказывать помощь нуждающимся и консультировать коллег из Кыргызстана. При этом программа охватит Ош и Бишкек. В Бишкеке же с 15 по 22 июня будут работать врачи высшей категории направления ЛФК и реабилитации Центра Милосердия. Напомню, что «Миссия Добро» — это краткосрочные выездные поездки по оказанию волонтерской помощи за рубежом, которые Россотрудничество и Ассоциация волонтерских центров, а также партнеры реализуют с 2021 года. В Кыргызстане проект реализуют уже второй раз. Впервые волонтеры приезжали осенью прошлого года. Я же готов представить наших гостей в студии. Сегодня мы будем беседовать с заместителем руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызстане. У нас в гостях Баира Булаева. Баира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас в очередной раз приветствовать в нашей студии. И нашу гостью из России. У нас в гостях менеджер проектов Центра международных проектов Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская. Анастасия, добро пожаловать.
Спасибо.
Баира, давайте расскажем про данную миссию немного подробнее. У нас уже была возможность встретиться с людьми, которые приезжали в прошлый раз. Мы беседовали с представителем данного движения из Ханты-Мансийска, из Югры. Тогда мы касались вопроса помощи пожилым людям. Скажите, пожалуйста, какие сроки миссия охватывает в этот раз и какие направления будут в этом году?
Спасибо большое, Тимур. Да, действительно, наверное, стоит начать с того, что главная цель миссии – это волонтерство. А волонтерство не понаслышке знакомо и близко каждому жителю Кыргызстана. И когда мы в прошлом году запускали этот проект в ноябре, сюда прибыли ребята из Ханты-Мансийского автономного округа и оказывали помощь в самых разных секторах. В этом году мы сакцентировали момент, работу на помощь семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Изначально проект «Миссия Добро», идея его создания, этого проекта, принадлежит Ассоциации волонтерских центров. И нам очень повезло, что вот Анастасия сегодня представляет эту ассоциацию и, надеюсь, что расскажет подробнее о том, как вообще эта миссия зарождалась и для чего она вообще нужна и почему вы приехали в Кыргызстан. Что касается миссии этого года, то она стартовала 29 мая. Город Ош принял первым эстафету, чему они были очень рады, потому что это действительно для них событие. Они впервые принимают волонтеров таких высококлассных. К ним приехали три волонтера из трех разных регионов России. Из Кемеровской области, из Ярославской области и из Ханты-Мансийского автономного округа, который уже стал нам родным. Это психолог, дефектолог, логопед. Как оказалось, очень востребованное направление. И я надеюсь, что принесет за эти короткие две недели какие-то плоды, которые мы с удовольствием поддержим, чтобы проект продолжался дальше. Я надеюсь, что и в следующем году мы тоже сможем оказывать помощь по этой линии и дальше.
Угу. Скажите, пожалуйста, как попасть в круг тех людей, которые смогут посотрудничать с волонтерами, ну и тех родителей, которые воспитывают детей с ОВЗ, чтобы иметь возможность попасть на прием или каким-то образом получить необходимую помощь?
Конечно, за две недели, которые будут принимать специалисты в Оше, и всего за одну неделю, к сожалению, в Бишкеке всего одну неделю будут работать специалисты, очень немного можно принять пациентов, благополучателей. И для начала нужно было выбрать одно место, в котором можно было бы сосредоточиться. Вот что касается Оша, то это реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он, как оказалось, хотя и городской, принимает семьи с детьми со всех южных регионов и охватывает просто невероятное количество людей, что мы подумали, что две недели — это действительно очень мало. В первую очередь нужно обратиться, что касается южных регионов, к ним, в этот реабилитационный центр. В Бишкеке программа появится чуть позже. Мы здесь работаем совместно с Московским центром милосердия. Сюда прибывают в первую очередь уже известно детский невролог, который работает с детками с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И главный врач этого центра милосердия, детский педиатр. Вот, сейчас ожидаем третьего специалиста, потому что мы еще находимся в периоде отбора. Вот, и мы очень надеемся, что это будут либо ортопед, либо хирург. И как только появится программа, мы с удовольствием поделимся с вами и разместим это в социальных сетях у себя на страницах Русского дома в Бишкеке.
Угу. Тогда я предлагаю поговорить с вами, Анастасия. И действительно, миссия второй раз уже проходит в Кыргызстане. В прошлый раз мы говорили, скажем, уже ближе к основному направлению, то есть о людях, да, о том, как им помогают, какие есть проблемы, какой есть опыт у специалистов в Российской Федерации по работе с теми или другими категориями людей. Но действительно, как зарождалась миссия и почему в результате ее масштаб достиг уже таких размеров, что и мы попали в орбиту этой деятельности?
Тимур, спасибо большое за приветствие, за вопросы. Мне очень радостно сегодня находиться здесь. Я прилетела в Кыргызстан, получается, уже 3 дня назад. Mm-hmm. Прилетела непосредственно с волонтерами в город Ош. И, получается, вот сегодня здесь с вами, в Бишкеке. И за 3 дня я, получается, увидела страну, южную ее часть и северную, чему я несказанно рада.
Немногим жителям так повезло.
Вот я тоже слушаю, с кем общаюсь, да, ну, с кем приходится встречаться вот за все это время. И все тоже говорят, что на самом деле это уникальная возможность. Mm-hmm. Вот, очень повезло. Спасибо большое. Если говорить про программу, с 2021 года она существует. Не хочу забирать лавры, что это Ассоциация волонтерских центров. Баира, спасибо большое. Но это, правда, наш был совместный проект Россотрудничества, да, Центрального аппарата и Ассоциации волонтерских центров. Не то, что это 2 человека собрались, но 2 команды с 2 сторон сели за стол переговоров, и было принято решение, что есть такая потребность в том, чтобы российские волонтеры, да, российские специалисты выезжали за пределы страны, да, делились своим опытом в первую очередь, помогали, скажем так, по-медицински таргетно, да, там, где это нужно. Угу. Мы видели тогда запрос и поняли, что у нас есть ресурсы, чтобы выполнять такие запросы. Вот, первые миссии были в 2021 году. Это был Казахстан и Узбекистан. Миссии прошли с колоссальным успехом и ажиотажем, потому что мы видели, насколько были нужны специалисты, да, в этих областях, и поняли, что проект надо масштабировать. В том году было запланировано и выполнено, соответственно, 5 миссий. В этом году, я, честно, боюсь говорить эту цифру вслух, у нас 17 запросов в этом году на реализацию программы «Миссия Добро». Угу. И это не только страны СНГ, но и Африка, и страны Тихоокеанского региона и Азии.
География, ну, то есть, расширяется, слушайте.
Да, да, мы сами, если честно, в шоке, если можно так сказать. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Ну, мне так кажется, это хороший показатель. В Кыргызстане в том году, мне кажется, была уникальная миссия. Да. Спасибо большое Русскому дому. Мне кажется, эффект, да, который мы видели, и отзывы волонтеров, мы же продолжаем общаться, естественно, с нашей командой. Это наше сообщество международных таких универсальных волонтеров, да, с которыми мы продолжаем вот эту постпрограммную работу, как она называется. Мы видели, да, насколько это было нужно, важно. И хочу отметить, что миссии действуют именно по запросу. Мы, честно, не можем сказать, будем мы в следующем году в Кыргызстане или нет, но если будет запрос, и мы поймем, что у нас есть ресурсы, естественно, мы постараемся, да, это все выполнить. В этом году вот поступил такой запрос, да, о нехватке специалистов в городе Ош, в данном реабилитационном центре, в который приехали наши волонтеры. Соответственно, вместе с директором этого центра отбирались волонтеры, да, подбирались, проходили несколько этапов собеседования, тестирование. Ну, то есть там 2-месячная подготовка, да, которая вот со всех сторон волонтеры отбирались, и вот они наконец-то здесь. Да, правильно сказали, что это краткосрочные миссии, да, но обращаем внимание на то, что сама программа — это многоступенчатая программа, это и предварительная работа, да, непосредственно с Русским домом, да, непосредственно с страной, в которую мы едем, с партнерами, с волонтерами. Это сама миссия. Ну и, конечно же, мы сейчас наблюдаем, что наши волонтеры до сих пор продолжают общаться после миссии с теми коллегами, которые которым они ездили помогать. Да, и вот Татьяна, которая у нас в том году в Кыргызстане, в Бишкеке участвовала в миссии, в этом году сейчас находится в городе Ош, она нам рассказывала, что она до сих пор общается с благополучателями, да, такое не очень, может быть, красивое слово, но с людьми, которым она помогала, и они до сих пор ей пишут за там, советом, за помощью, с какими-то вопросами, и, ну, мне кажется,
это... Контакты остаются, да, несмотря на окончание миссии.
Да, да, и мне кажется, вот в этом и есть главное, что налаживаются вот эти мосточки между разными центрами, между людьми, между странами, и в этом еще одна такая, ну, глобальная, возможно, цель этой программы.
Ну, возвращаясь к старту вообще реализации этой миссии «Добро», следует сказать то, что у нас команда сформировалась следующим образом. Мы просто объединили ресурсы. У Ассоциации волонтерских центров есть колоссальная база волонтеров, специалистов, которые готовы оказывать свою помощь. А у нас, у Россотрудничества, есть представительство за рубежом, это русские дома, которые работают здесь на местах, понимают местный запрос и объединяют усилия. И вот что характерно, Анастасия упомянула Татьяну Тухарь. Это психолог, которая в прошлом году, в ноябре, приезжала на первую миссию «Добро». Она работала здесь, в Бишкеке, в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья. И она действительно продолжает работу со своими уже ставшими друзьями, мамочками, папочками. У них есть свой WhatsApp-чат, где они обсуждают какие-то дальнейшие действия, планы, как она их корректирует, помогает им. То есть она не оставляет их и даже сейчас. И поэтому я не удивлена тому, что она снова приехала сюда. И на самом деле она ведь приехала сюда не потому, что мы ее уже знаем, а потому что она прошла немалый отбор, непростой, и оказалась действительно нужна здесь. Да, Анастасия, если вы можете рассказать, сколько вообще заявок было в целом, если это не секрет, какой конкурс был, хотя бы 3 человека на место или...
Хороший вопрос. Спасибо большое. На самом деле, да, Баира, вы абсолютно правильно сказали. Неважно, что волонтер уже принимал участие в миссии. Да, каждая миссия уникальна, и подбор абсолютно индивидуален. И она прошла его, она подала заявку, потому что я, если честно, знала, что она принимала участие, да, я это узнала впоследствии, во время отбора на каком-то из этапов, вот, но она самостоятельно прошла его, да, подошла по всем параметрам непосредственно специалистам центра реабилитации, вот, а всего у нас было заявок около 30, и из 30 у нас 3 волонтера прошли отбор. До финального этапа у нас дошли, ой, сейчас вспомню, мне кажется, волонтеров 7, и вот из 7 были выбраны 3 непосредственно директором центра реабилитации, которая сама нам сказала, что вот да, нам нужны именно вот эти специалисты, угу, с этими практиками, научите нас. Мы закупили логопедические зонды для логопеда, мы их оставим, ну, в городе Ош, в центре реабилитации, и вчера был случай, я еще вчера была в городе Ош, мы поднимаемся после обеда с волонтерами на 2-й этаж реабилитационного центра, уже в кабинеты, чтобы они, ну, продолжили свою помощь, свою работу. И я понимаю, что за нами образовывается очередь, потому что люди увидели, что вот волонтеры вернулись с обеда, и мы только поднялись, они так вот нас окружили и начали спрашивать: все, уже можно к вам? Можно, да, мы вот готовы. Угу. И мне вот через 2 минуты, когда я буквально ушла от них, все, их было уже не оторвать друг от друга, и начали консультировать, заниматься с детьми и так далее. Но это очень, с одной стороны, очень приятно это видеть, да, что мы реально нужны, и мы правда можем помочь. Вот.
С другой стороны, грустно, потому что понимаешь, да, что есть огромный спрос, и, к сожалению, видимо, наша система здравоохранения не всегда справляется, специалистов, правда, особенно в регионах, в Кыргызстане, конечно, не секретно для кого, не хватает. Ну и, в частности, в этом году тема миссии «Добро» в Кыргызстане – это помощь семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Баира, скажите, пожалуйста, почему такая тема была выбрана, и почему усилия миссии «Добро» в этом году решили сосредоточить именно вот на этом направлении?
Ну, так как в прошлом году миссия была реализована впервые, мы охватили несколько секторов. Это помощь пожилым, это психологическая помощь специалистам, работающим в кризисных центрах. Третье направление – это обучение социальному проектированию школьников. И четвертое направление – это реагирование в условиях чрезвычайных ситуациях. Это волонтер, который имеет большой опыт работы в в сфере чрезвычайных ситуаций, mm-hmm. рассказывал школьникам и молодежи о том, как себя вести в толпе, в горах, потерявшись в лесу. То есть такое вот интересное направление тоже привлекло много внимания. Но было принято решение руководством, наверное, я думаю, по итогам миссии, что следует сосредоточиться на какой-то одной теме, чтобы можно было охватить этот сектор как можно глубже. И это, на самом деле эта тематика, работа с людьми с ОВЗ, она пришла от местных специалистов. Mm-hmm. То есть мы общались с местными органами власти, с Минздравом, с людьми, которые вот с общественными фондами, которые занимаются непосредственной помощью. Вот. И было несколько тем, даже могу сказать, осталось на финальном отборе две темы. Это работа с трудовыми мигрантами, потому что вы знаете, что эта тема также актуальна, особенно в сфере сотрудничества России и Кыргызстана. И вторая тема — это как раз-таки работа с людьми, которые занимаются семьями с воспитывающих детей с ОВЗ. Вот так как невозможно охватить все темы, нужно потихонечку прилагать свои усилия, и начинаем мы именно с этой тематики.
Угу. Давайте про волонтерство немного поговорим. Баира говорила о том, что волонтерство действительно в Кыргызстане в последнее время развивается. Толчком к развитию волонтерства в Кыргызстане, как по мне, стала пандемия коронавируса и действительно катастрофическая ситуация, которая складывалась у нас в стране, во многих городах, когда просто выбора уже не оставалось у людей, необходимо каким-то образом выживать, объединять свои усилия. Появилось довольно много движений. Но когда мы не в первый раз встречаемся с представителями волонтерских организаций из Российской Федерации, каждый раз понимаем, что, в принципе, опыт в России у волонтерских организаций уже очень большой. Он очень разнонаправленный. Это уже структурные организации, которые занимаются абсолютно разными направлениями. Скажите, пожалуйста, какой сейчас вообще уровень реализации волонтерских проектов в Российской Федерации? Почему люди туда вообще идут? Это понятно, что не нужно объяснять тем людям, которые в этом задействованы, но самый классический вопрос наших радиослушателей. Волонтер – это бесплатно. Ты куда-то едешь, ты тратишь свое время. Ладно, дай бог тебя там накормят. Но ты же делаешь все это не за деньги. В чем смысл?
Вы знаете, Тимур, это вот у нас есть еще часа два на эфир, и я бы постаралась уложиться. Я постараюсь сейчас по основным моментам пробежаться. На самом деле вопрос хороший. Я сама начинала в университете волонтерить, и вот сейчас уже занимаюсь организацией волонтерской деятельностью. И самый частый вопрос, вы абсолютно правы, от родственников, друзей, родителей, в университете, в школе, абсолютно везде это: зачем тебе это? Тебе же не платят. А тебе заплатят?
Нет, не заплатят, а работать приходится ого-го, на самом деле.
Да, поэтому я для себя, наверное, вывела такую формулу волонтерства. Это мое субъективное, да, которым я руководствуюсь. Это состояние души. Вот по-другому я не знаю, как объяснить, почему люди делают то, что они делают. Да? Почему они просто, осознавая где-то там в душе, что вот я могу помочь, да, у меня есть на это ресурсы, или я просто хочу, да, вот это же хочу, оно откуда-то берется, я не знаю. Может быть, это совокупность, да, каких-то социальных факторов, воспитания, да, очень же многое, что у нас идет из детства. Или самовоспитание, да, или у меня есть коллега, который пошел в волонтерство, он развивает донорские проекты, потому что в школе его лучший друг столкнулся с тем, что его отцу не успели перелить кровь. Просто ее не было, потому что очень мало доноров было. Mm-hmm. И отец его лучшего друга погиб от этого. И вот его настолько эта история зацепила, что он по сей день, да, занимается продвижением и популяризацией того, что кровь сдавать не страшно, не больно, нужно, важно и реально может спасти жизнь. В Российской Федерации, правда, сейчас волонтерство, даже по опросам, да, там наших ВЦИОМов и так далее, каких-то центров социальных анализов и опросов, показывают, что молодежь сейчас активнее всего как раз занимается волонтерством. Да, в цифрах, честно, к сожалению, не скажу, но у нас есть единая такая экосистема, которая называется добро.ру, да, платформа Добро, на которой на данный момент зарегистрировано почти 5 миллионов человек. То есть 5 миллионов человек...
Это армия.
Ну, не знаю. Но это 5 миллионов человек, со всей России, которые помогают, только начинают помогать или уже совсем давным-давно помогают. Вот я недавно открывала статистику, да, все равно даже работая условно в организации, ты там занимаешься чем-то своим и иногда, может быть, отстраняешься. Я тут недавно открыла статистику, у нас очень много серебряных волонтеров. Серебряные волонтеры – это волонтеры возраст 55+, да, и знаете, что я вам скажу? Ну, во-первых, их по там, последним данным больше там, 300 тысяч. Я просто наблюдаю там, на каких-то форумах, да, крупных мероприятиях, на которых помогают волонтеры, они намного ярче, у них намного больше энергии, чем у 18-летних студентов. И это правда, и у них колоссальный опыт, которым они вот, готовы делиться с там, молодым поколением.
Ну, ресурсов-то много, на самом деле. Как раз в прошлый раз мы имели удовольствие беседовать с руководителем регионального центра как раз-таки серебряного волонтерства Ханты-Мансийского автономного округа Айсылу Трифонова. Вот она рассказывала о том, какие проекты реализуются в этом регионе, чтобы люди старшего поколения действительно могли применить свои знания. Человек выходит на пенсию, извините, знания – это его опыт, они от него никуда не уходят. И раз уж есть время и возможность счастливо этим заниматься, то почему бы и нет?
Да, действительно, я тоже вспомнила ISLU, которая многое для меня открыла в плане серебряного волонтерства. И хочется отметить то, что им хватает также еще и энергии эти знания передавать. Но что касается России, вот чем еще, почему вот, да, в какой-то степени там очень сильно развито волонтерство, в России принят закон о добровольчестве. Мы, как мы знаем, да, что вот волонтерство и добровольчество – это синонимы. И уже из самого названия уже понятно, что добрая воля, добровольчество. Это люди, которые готовы делиться своим всем, чтобы мир стал немножечко добрее. Вот взять даже ту же Оксану Павлову, которая всего пару дней назад приехала в ОШ, она методист по работе с детьми с ОВЗ. Она из многодетной семьи. То есть ей, казалось бы, все, что нужно, это работа и ухаживать за своими, воспитывать своих детей. Но нет, берет отпуск специально от работы. Дети говорят ей: «Уезжай, мама, мы справимся без тебя, ты там нужней». И она спокойно уезжает. А для нее это, когда я говорю: «Ну, вы, наверное, устали уже, там вот день уже такой плотный был, расписание было такое, много пациентов было». Она говорит: «Нет, для меня это не работа». Потому что для нее это действительно состояние души. Они какие-то безгранично энергичные люди, которые вдохновляют своим примером. И, кстати, возможно, для кого-то из ребят, вчера мы были в реабилитационном центре, в Аше встретили ординаторов, первокурсников, ординаторов, которые еще не знают, возможно, станут ли они в дальнейшем медиками, останутся ли они в Кыргызстане. Вот. И мы надеемся, что подобным проектом, примером мы вдохновим их, и они останутся в медицине и будут готовы делиться своим добром дальше.
Вот как вдохновлять волонтеров? Понятно, что для этого должна быть экосистема, для этого должны быть законы, для этого должны быть условия. Но, с другой стороны, люди ведь иногда просто и не знают, и не могут себя применить как волонтеры в какой-то деятельности. Я с недавнего времени преподаю в университете, есть молодые люди, и даже на четвертом, на третьем курсе, когда они уже должны задуматься над том, куда они выпускаются, ты спрашиваешь, какие у них планы на будущее. В основном у молодежи сейчас, ну, по крайней мере, не знаю, может быть, в моих группах и на моем курсе, но планов особых нет. И когда я им говорю: «Ребята, а вы, может быть, пойдете поволонтерите куда-нибудь. Каждому из вас что-то нравится. Вы все не безразличные люди», и они всегда спрашивают: «А куда идти? Мы не знаем направления». Так вот, как это организовано в Российской Федерации? Насколько там легко человеку, который хочет применить свой ресурс, свою, ладно, не будем пока про серебряных волонтеров говорить, про волонтеров зеленых, вот скажем так, да, которые действительно мало, может быть, чего знают, но многое могут, куда они могут обратиться. И есть ли какой-то опыт, которым вы могли бы поделиться вот с нашими, может быть, властями, с нашими добровольческими организациями по тому, как, собственно, доносить до людей информацию, что к ним можно прийти и посвятить час-два в день добровольческой работе?
Такой сложный, но очень интересный вопрос. Спасибо большое, Тимур. На самом деле, у меня сразу в голове три примера на нашей практике, да, с которыми я сталкивалась сама и которые в России сейчас очень развиты. Первое – это создание школьного волонтерского отряда.
Угу.
это такая внутренняя административная структура, да, назначается, ну, вот прям по шагам, да, условно, назначается ответственный человек из числа руководителей преподавательского состава, да, который берет на себя обязанность дополнительную организовывать детей. То есть самое главное, что еще нужно для волонтерства, да, это информационка. Ну, вы правильно сказали, что они не знают, куда идти, значит, об этом, ну, либо мало говорят, да, я не думаю, что мало кто занимается. Я уверена, что очень много есть волонтерских,
да,
организаций, благотворительных фондов.
Мы о них редко слышим, просто.
Да, просто, ну, знаете, почему-то у нас так сейчас в мире принято, что не принято говорить о том, что ты сделал хорошего. Вот как будто бы ты хвастаешься. Но на самом деле нет, если ты не будешь об этом рассказывать, никто и не узнает, что можно, что они тоже могут реализовать себе и сделать доброе дело. И вот начиная со школы, да, школьные волонтерские отряды, это такое абсолютно добровольное, кто хочет с 1 там, по 11 класс, дети, которые такие, вот я хочу помогать, я умею... я не знаю, варить кашу, а давайте там кашу варить. Ну, то есть это абсолютно строится на внутренней инициативе, да, и поддержке, естественно, да, административного состава, да, там, может быть, руководство региона, района как-то
сверху. Все это начинается снизу, понятное дело. То есть в любом случае это надо организовывать.
Конечно. А как без инициативы? Ну, то есть это будет, знаете, как у нас есть термин, иногда такой используется, причинение добра. Вот мы же не хотим причинить добро, мы хотим его сделать, потому что, ну, там, мы знаем, где есть такая потребность, а не просто взять и сделать. Второй момент – это уже методика преподавания и образования. Называется она «Обучение служением». Это прям перевод методики с английского языка, service learning. Методика очень широко сейчас внедряется в вузы и СУЗы Российской Федерации, да, высшие учебные заведения, колледжи. Основа ее строится на том, что люди, студенты, да, конкретных профессий ищут, как бы это правильнее сказать, как будто бы дополнительная практика, то есть они волонтерят, помогают, но по своему профилю. То есть волонтерство же его реально много, экологическое, там волонтеры-медики, волонтеры в приютах для животных, медиа-волонтеры, ну то есть волонтеры Победы, да, патриотического. Огромное количество, но обучение служением строится на том, что студент, пользуясь своими знаниями, полученными по профилю, помогает другим людям. К примеру, волонтеры-юристы. Это правда такие есть. И, собственно, в Российской Федерации они себя очень хорошо проявили, начиная с 2020 года тоже с пандемии. В России пандемия – это тоже был таким отличительным и показательным моментом, когда все услышали о волонтерстве и о том, какой силой обладает вообще это направление. Волонтеры-медики, отдельное направление, это всероссийское общественное движение в Российской Федерации, да, в котором задействованы будущие медики, которые учатся в колледже или в университете уже, или в ординатуре, ну или которые уже состоявшиеся врачи, да, которые помогают непосредственно по своему направлению, ну и так далее. И третье – это единая информационная система. Да, у нас это, как я уже сказала, платформа Добро.ру. Это огромная экосистема, которая не только является базой волонтеров, да, в которой у каждого человека, который там зарегистрирован, есть своя страничка, да, с информацией, чем он любит заниматься, в каких проектах он принимал участие. Да, небольшое такое. Плюс на этой платформе в России есть система мотивации. Вы спрашивали вопросом предыдущим, да, а как все-таки их поддерживать, да, что, какую мотивацию им давать.
Да.
В России закон на законодательном уровне в некоторых вузах волонтерская деятельность дает дополнительные баллы при поступлении. Это правда, потому что считается, что волонтерство показывает, что человек заинтересованный, инициативный, разносторонний.
Это действительно так.
Да, как-то многозадачный.
Он может работать в коллективе.
И плюс тайм-менеджмент. Потому
конечно,
что на волонтерство тоже нужно выделять время в свое свободное, естественно, время. Вот, поэтому также эта экосистема включает в себя обучающие курсы, отдельный Добро.Университет, на котором сейчас 83 курса, начиная от социального проектирования, это я бы уже сказала, целая наука о том, как писать грамотно и описывать свои проекты на грантовых конкурсах, чтобы получить дополнительное финансирование, да, о том, что такие, как волонтерить в ЧС, о том, что такое серебряное волонтерство, волонтерство в сфере медицины и так далее. То есть там целая база научная с образовательными курсами. Да? И до сих пор платформа развивается, на нее надстраиваются вот эти вот этажи, да, с новыми знаниями, новыми веяниями. У нас недавно появилось, ну как недавно, уже, наверное, давно, года два назад, такой сервис, как «Добро взаимно». По сути, когда при регистрации любой человек может указать, ему нужна помощь в чем-то конкретном, или он чем-то конкретным может помочь. Но я бы это, знаете, очень утрированно назвала бы, я не знаю, это сервис по поиску, скажем так. Вот я могу туда написать, что мне срочно нужно, вот я очень хочу, но у меня нет возможности, я хочу научиться играть на фортепиано. И там я могу найти человека, который сказал, что он может обучить кого-то играть на фортепиано. Соответственно, это все бесплатно. Просто поделиться тем, что у тебя есть.
Это целая экосистема получается. И действительно, мне очень интересно, как это все создается и как это меняет мышление людей в принципе. Недавно мои товарищи приехали в Кыргызстан из России, решили здесь пожить немного. И вот через какое-то время, через месяц, я подругу спрашиваю, а чем ты сейчас занимаешься? Она говорит, я пошла волонтерить. Красный полумесяц. У меня бы просто голова бы так не повернулась. У меня, как у человека, который, ну, скажем, не в системе волонтерства, куда-то приехать и потом подумать, а чем я хочу заняться? Пойду волонтерить. Это ведь действительно очень сильно влияет на общество в целом. Какова роль волонтерства в обществе, в принципе? Какие ниши оно заполняет? Я недавно читал книжку одну про Нидерланды. Там целая глава была посвящена волонтерству и... Там прямым текстом говорили, что медицина в этой стране, все, что там связано с общественной деятельностью и деятельностью в сфере услуг, без волонтеров уже просто не справится, потому что это люди, которые действительно системно навещают пенсионеров, оказывают там всякую экологическую помощь, чистят, не знаю, там русла рек, чего-то еще. И действительно, а мы-то привыкли, что делают все за нас и желательно какие-то другие люди. Повторю вопрос. В чем роль волонтерства для современного общества? Куда оно его ведет?
Спасибо большое. Тимур, знаете, вы правильно описали, что, по сути, это может сделать кто-то другой. Но это правда так? Но...
Мы привыкли, что кто-то другой за нас это делает.
Но, наверное, самое главное, что хочу отметить, что волонтерство, оно ни в коем случае не забирает на себя функции государства.
Конечно.
Да, то есть это не замена труда, да, в том числе. Это дополнительные такие способнические силы, которые помогают, может быть, нивелировать последствия кризисов каких-то. К примеру, тоже пандемия – это уникальный пример, потому что это даже признано там на международном уровне, что волонтерство в пандемию, это было во всех странах практически. Мы общаемся со многими странами, государствами, да, потому что ну, мы занимаемся международной деятельностью. И мы видели пример, когда просто человек, физическое лицо, не имеющее там компании, какое-то финансирование, еще что-то, там вручную готовил и накормил во время пандемии, да, на изоляции в Перу огромные тысячи там человек. И по всему миру были вот такие локальные вспышки добра, я бы это так сказала, вот как раз вот в 2020 году, которые за собой потянули усиление вот этого международного гуманитарного сотрудничества. Вот эта вот кооперация, когда осознание, что вместе проще, вместе можно больше и лучше. Вот это я считаю, тоже одно из сейчас таких волонтерств. Это очень хороший, органичный, самостоятельный инструмент, который позволяет, да, кооперироваться с государством и людям конкретным в международной сфере.
Угу. Ну, если этим, конечно говоря, пользоваться. Что касается кризисов, то зачастую так получается, что есть страны, в которых кризис в каких-то областях всегда. Мы иногда сталкиваемся с кризисными явлениями. У нас не хватает людей в медицине, в здравоохранении. Педагогов вечно не хватает, и на самом деле есть чему поучиться, скажем так, и есть куда идти. Что же касается продолжения миссии «Добро» в Бишкеке, то с 15 по 22 июня будут работать врачи высшей категории направления ЛФК. Вы расскажите, пожалуйста, что будет происходить в столице, по крайней мере, возможно, у людей, которые слушают наш эфир, потом увидят его в социальных сетях, будет возможность каким-то образом повзаимодействовать, может быть, как-то помочь или, наоборот, попасть на прием к этим врачам.
В Бишкеке, как я уже говорила, миссия продлится всего 7 дней. Mm-hmm. Это, конечно же, ничтожно мало для того, чтобы охватить как можно больше секторов работы. Мы разделили миссию на две части. Первая – это помощь семьям. Второе – это обмен опытом с местными специалистами. Мы планируем, что врачи, которые приедут в Бишкек, смогут поделиться современными методиками работы. Для этого постараемся собрать совместно с Кыргызской медицинской академией работающих ординаторов, уже практикующих, mm-hmm. чтобы передать им опыт российских врачей. И вторая половина миссии – это, конечно же, прием пациентов, как я уже говорила, детский невролог и детский педиатр совместно в одном кабинете будут принимать всех желающих. Надеюсь, что мы сможем охватить всех желающих, потому что один прием, как правило, если без спешки, на ребенка, а дети бывают разные, разной степени тяжести болезни, в среднем занимает около 40 минут. И уже сейчас у нас есть предварительный список семей, которые mm-hmm. хотели бы обратиться к нашим специалистам. Вот, прием будет происходить, скорее всего, в социальном отделе Бишкекской кыргызстанской епархии. Место мы объявим дополнительно, как только у нас проявится программа, потому что мы сейчас ожидаем решения по третьему специалисту. От направления третьего зависит уже вся программа.
Следить за страничками Россотрудничества.
Следить за страничками Русского дома в Бишкеке.
Да, в социальных сетях. Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Спутник Кыргызстан» мы говорили о проекте «Миссия Добро в Кыргызстане». Второй раз он разворачивает свою деятельность у нас в стране. И сегодня у нас в студии я был рад приветствовать заместителя руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызстане Баиру Буваеву. Баира, большое традиционное уже вам спасибо за эту беседу.
Спасибо за встречу.
А также особая благодарность нашей гости из Российской Федерации. У нас в гостях была менеджер проектов Центра международных проектов Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская. Анастасия, добро пожаловать в Кыргызстан. Рада вас видеть.
Спасибо вам большое.